против холода и обид судьбы. На море, на земле и в нашем эфире. Родные португальские песни. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. Добрый воскресный вечер. Как всегда, в это время по воскресеньям в эфире радиостанции «Говорит Москва» программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова. Со мной в прямом эфире сегодня Роман Боголепов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы в ближайшие полчаса до новостей мы будем говорить о роли Португалии во Второй мировой войне, конечно, и о том, как современная Португалия празднует День Победы, как она относится к этому дню, который здесь знают и называют Dia da Vitória. И совершенно, то есть не надо никому объяснять, что это за Витория, все прекрасно знают, что это такое. Удивительным образом, потому что Португалия не участвовала во Второй мировой войне, она была одной из немногих стран, которая сохранила нейтралитет. Каким образом это произошло, зачем это было нужно и какой Португалия вышла из этой Великой войны, мы сейчас как раз и обсудим. Вы можете принять участие в нашей программе. У нас есть номер для СМС +7 925 88 88 94 8 и Телеграм «Говорит о Москобот». Музыку мы сегодня в первой части программы нашей слушать не будем, будем говорить об истории. Во-первых, современная Португалия и Dia da Vitória. Мы с тобой были несколько лет назад на большом шествии. Здесь есть, в Лиссабоне есть традиция уже довольно много лет.
Да, несколько лет.
Несколько лет, да.
Ну,
здесь,
как и везде.
Как в России, как, да, в России. Как в Москве. Здесь проходит бессмертный акция «Бессмертный полк». И проходит она в центре города обычно.
Да, на площади Аламеда она проходит и проходила.
Проходила.
Вот сейчас, когда началась вот эта
история
беда с коронавирусом,
да,
к сожалению,
в этом
вот
году
года,
она была онлайн.
И в прошлом году тоже ее не было.
В прошлом году не было вообще ничего. Вот. А несколько лет назад мы были, когда как раз Евровидение...
В прошлом году мы были.
Когда как раз Евровидение было в Лиссабоне, здесь было совпало по времени, здесь была огромная вот эта акция, на которую собралось порядка, по-моему, 5000 человек.
Нет, ты прибавляешь.
Да? Ну, чуть меньше немного. Но там были, должна сказать, что там были не только русские, там было практически
были
все русскоязычные, представители русскоязычных жителей. Я видела там украинские флаги,
киргизские флаг, казахские флаги,
грузинские флаги, советские, конечно,
да, все, флаг. Кто, в общем, хотел прийти, приходили. Были португальцы из общества дружбы, которое называется Фонд Гагарина.
Ассоциация Гагарин.
И у нас очень многие португальцы, которые наши знакомые, были одеты в военную одежду, и для них это тоже была такая история,
да,
потому
то есть
что
это,
они учились
это
в Советском
люди,
Союзе,
да, которые привезли из Советского Союза вот солдатскую
эту историю,
форму,
да.
Историю, и были, можно было поесть кашу солдатскую,
да, да.
И люди приходили с детьми, и
да.
Это действительно было... Ну, видно, что это важно было для людей, не только для русскоязычных.
Ну, и было интересно, потому что, когда мы шли, люди, простые португальцы, останавливались на машинах, которые мимо проезжали, спрашивали, что происходит. Мы говорили, что это...
Да, Dia da Vitória, они говорили, а Dia da Vitória,
да,
конечно.
Все, да, конечно, понимали, что это такое, и что все-таки здесь, в Португалии, не так, как во многих странах, еще большинство людей понимает, что Советский Союз одержал...
Да,
самый,
это правда.
Самый большой вклад
это правда.
В ту победу.
Здесь нет совершенно, то есть никто не оспаривает это все. Здесь прекрасно понимают, что в общем...
Сейчас молодое поколение, конечно, находится под влиянием и вот этого мирового тренда, который как раз... Эту...
Молодое поколение под этим влиянием про 25 апреля, извини, забывает. Уж что говорить о войне, в которой страна даже не принимала участия. Давайте, знаете что, послушаем сейчас, поскольку российское посольство в Португалии, это у нас тут ласточки, извините, если посторонние шумы, это ласточки летают и кричат. Так вот, мы получили комментарий пресс-атташе посольства России в Республике Португалия Александра Брянцева. Мы спросили, что делается со стороны российского посольства и вообще Российской Федерации для того, чтобы здесь Диа Витория, День Победы тоже проходили какие-то мероприятия. Давайте послушаем, что он нам рассказал. Это пресс-атташе посольства России в Португальской Республике Александр Евгеньевич Брянцев.
Хотя Португалия и не принимала участие во Второй мировой войне, в обществе в целом имеется правильное понимание событий тех лет. Португальцы уважают историческую правду и говорят о необходимости ее защищать. Инициативы проживающих в стране россиян по празднованию Дня Победы находят здесь понимание и поддержку. Все мероприятия обязательно согласовываются с местными властями. Есть португальские НПО, в частности Ассоциация имени Юрия Гагарина, которые помогают соотечественникам в подготовке и проведении соответствующих памятных акций. В текущем году из-за антиковидных ограничений «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате на платформе, созданной соотечественниками в Фейсбуке группы «Бессмертный полк Лиссабон». Также в онлайне пройдут организуемые нашей общиной концерты в честь Дня Победы. Новая для Португалии инициатива «Марафон мира и победы» охватит помимо столицы города юга, центра и севера страны. Само посольство совместно с представительством Россотрудничества и португальскими партнерскими организациями подготовило ряд тематических фотоэкспозиций. В частности, они развернуты в Порту, в первом на Пиренейском полуострове музее Холокоста, в Лиссабоне, в музее Лиги ветеранов Португалии. Не остается в стране и школа при нашей дипмиссии, ученики и учителя которой подготовили замечательный праздничный концерт.
Друзья, это был представитель, пресс-атташе посольства Российской Федерации в Республике Португалия Александр Брянцев. И я абсолютно полностью согласна с тем, что он сказал, что в Португалии действительно присутствует понимание исторической правды. Ну, наверное, это и объяснимо. Страна, которая, в общем, с точки зрения международного, так сказать, пиара, была одной из самых пострадавших. Да? Всегда про Португалию всегда либо не говорили, либо говорили плохо. Они понимают нас, на самом деле, очень хорошо.
Да, потому что до 1974 года сохранялся фашистский режим, режим Салазара, установленный еще при Салазаре. И, конечно, они очень вот, сопереживают, и они понимают, что фашизм – это ничего хорошего не несет.
А, да, слово фашизм, оно здесь на самом деле вот абсолютно ругательное. То есть эта коннотация настолько плохая у этого,
да,
слова.
Да, даже правые партии, которые существуют, и даже крайне правые партии стараются
избегать вообще
этого.
Любых каких-то...
Они понимают, что они такие, но они это пытаются...
Мы не знаем, что они
образом...
понимают, мы с ними не общаемся.
Ну да.
Это... Друзья, номер для СМС плюс 7925888948, телеграм говорит МСК-бот. И давай сейчас поговорим с тобой о том, как случилось, что происходило в Португалии во время Второй мировой войны. Как получилось, что она сохранила нейтралитет?
Ну, во-первых, сам Салазар не хотел принимать участие, потому что он, ну, естественно, в этой войне, потому что у него был, и Португалии было не до этого.
Он понимал, что на самом деле принять участие в этой войне – это гибель для страны.
Да, да, именно, потому что огромные колонии, которые были в разных странах, ему приходилось бы играть на нескольких фронтах, тоже Макао и там японская компания, и надо было как-то сохранять это все, и вступление в войну на любой стороне для него означало бы очень огромные потери, потому что Португалия всегда была очень близка с Англией. И еще с 1703 года, с Монтуэсского договора, когда Англия очень сильно влияла, в том числе и на любую внешнюю политику, на внешнюю торговлю Португалии. И, кстати, это понимал Гитлер. И для Гитлера нейтралитет Салазара был некоторой победой, потому что он понимал, что вот эти связи, которые есть в элитах Португалии и Англии, они очень близки. И, естественно, он очень боялся, что Португалия может выступить на стороне Англии. Что, в конце концов, в итоге Португалия некоторым образом после 43-го года, когда стало понятно, что на Восточном фронте Гитлер начинает проигрывать, он уже стал больше общаться с коалицией и предоставил базы на Азорских островах, которые, в общем-то, решили
исход судьбы Атлантики.
Исход Атлантики. потому что самолеты ВВС Британии и затем Америки смогли там дозаправляться, садиться и атаковать те же подлодки немецкие и как-то поддерживать эти маршруты. Если бы этого не случилось, то Британия была бы отрезана, и неизвестно, как бы судьба Второй мировой войны...
На самом деле, среди европейских историков очень популярное мнение, что Португалия сыграла во Второй мировой войне роль гораздо большую, чем принято считать, не только из-за базы на Азорских островах, но и еще по нескольким причинам. Но прежде я должна сказать, что, конечно, нейтралитет, который поддерживал Салазар, потребовал от него абсолютно змеиной хитрости, изворотливости. Он лавировал, он пытался каким-то образом сохранять баланс, и чудом ему это удалось.
Да, но нужно заметить, что когда Гитлер напал на Советский Союз, он эту историю поддержал. То есть это была поддержка с его стороны, но он не стал вмешиваться, он заявил, что я не буду вмешиваться, потому что Гитлер и так справится с Советским Союзом. Это тоже нужно отдать ему
историческую дань в этом отношении. Исторически он хотел примкнуть к победителям, что он в конце концов и сделал. Звучит довольно подло, и так оно на самом деле и было. Но при этом мы видим очень четкую разницу в отношении к Дню Победы Деда Витория в Португалии и в Испании. В Испании об этом говорят не очень громко, да, потому что понимают, что Испания все-таки, грубо говоря, замазана, да, в этом во всем. Португальцы могут говорить спокойно, свободно, забыв какие-то вещи, которые не были между тем и широко известны, потому что Португалия официально, в отличие от Испании, никогда не участвовала.
Голубая дивизия была на Восточном фронте и стояла под Санкт-Петербургом. Но у португальцев это были какие-то отдельные добровольцы, которые ехали...
Потому что хотели воевать, либо у них Но это не было государственной политикой, безусловно. Вот уже пишет: «Добрый вечер, с праздником Победы, как погода у вас?» У нас к вечеру разошлось, у нас был шторм с Атлантики, лило как из ведра, но к вечеру у нас синее небо и прекрасная погода. Лена пишет: «С праздником!» Моя первая ассоциация – ремарка «Ночь в Лиссабоне». Вот сейчас мы как раз об этих ночах в Лиссабоне и поговорим, потому что, когда я сказала, что среди историков европейских популярно мнение, что Португалия, в частности Лиссабон, сыграли очень большую роль в исходе Второй мировой войны, на самом деле это очень во многом правда, потому что Лиссабон был площадкой, это объективно, это было место, где вообще встречались все.
Да, но это было такое место собрания шпионских игр, где собрались шпионы из всех стран, и они...
Историки даже называют, говорят, что это было единственное место в Европе, где сходились оси X и Y. То есть фашистская Германия и коалиция. И здесь совершенно открыто, опять же, вот я сейчас цитирую историков, здесь совершенно открыто выступали и одни, и другие. Они здесь находились, они сюда приезжали, здесь решались очень многие вещи. Это была арена дипломатических сделок и шпионских историй каких-то. И это был дом для монархов, лишившихся своих тронов. Это был дом для миллионов беженцев. И в 1944 году, уже после того, как Салазар более-менее определился, кого же он поддерживает в этом во всем, очевидцы рассказывают, что Лиссабонский аэропорт выглядел точно как в фильме «Касабланка», когда с одной взлетной полосы, с одной и той же, на взлетную полосу садился самолет со свастиками, и с этой же взлетной полосы взлетал самолет с крестами британский, который увозил... со звездами, да, который увозил там каких-то дипломатов. Есть легенда, что во время Второй мировой войны в Лиссабон с дипломатической миссией пытался или собирался приехать Черчилль.
Не совсем, он пролетал мимо, как раз в португальском небе. Как бы немецкая разведка узнала, что пойдет первый борт, именно английский, с Черчиллем на борту, в португальских водах, рядом с португальской территорией. И они подняли истребители с испанских аэродромов, где они хозяйничали без проблем, и сбили этот самолет.
Черчилля там не оказалось.
Такая легенда существует.
Это, может быть, это легенда. Вообще история участие в именно роли Лиссабона во Второй мировой войне, она только изучается, она не очень-то хорошо изучена, но все сходятся на том, что под Лиссабоном существует место, где происходило очень много самых разнообразных тайных событий. Называется городок Эштурил. Мы его все знаем благодаря писателю Флемингу. Там, говорят, родился как раз образ Джеймса Бонда, и сам Флеминг проводил там много времени. Но это все истории, это все легенды, это все художественная литература. Факты в том, что действительно огромное количество дипломатов, огромное количество шпионов, разведчиков оказывалось именно в Португалии, потому что здесь... Вот все вот это вот, оно крутилось здесь. Здесь не было военных действий, здесь это место не принадлежало никому, по сути, и поэтому все это было здесь. Ну, а теперь мы давай из области легенд перейдем к фактам, потому что...
Нет, еще есть одна легенда, вот эта интересная история о том, что прибывающие поезда на вокзал Руси, кто был в Лиссабоне, тот знает этот вокзал. Раньше он был главным вокзалом столицы, и туда приезжали,
приходили поезда из Испании. Он соединял Лиссабон и Мадрид.
И... шпионы, которые прибывали на Лиссабон, была специальная дверь, проход из...
Не только шпионы, беженцы.
Ну, все, в основном беженцы, это беженцы. Тоже, использовали эту дверь для выхода в отель Авенида Пелес, который прямо находится рядом с вокзалом
России.
Там
был тайный ход, да.
Этот тайный ход, и то есть человек мог попасть в этот отель и после этого выйти, как будто бы он даже не приезжал в Лиссабон.
Потому что все-таки формально тайная полиция Португалии отслеживала прибывающих в город. И это нас...
Поэтому, ну, надо сказать, Португалия все-таки была тогда фашистским государством. Все вот эти вот как движения, которые, да, все эти вскидывания рук, все это присутствовало в Португалии. И, естественно, отношение к тем же евреям было тоже не очень позитивным, скажем так, прямо. Но
никто евреи... не хотел проблем, да, на самом
но
деле.
Но евреи нашли здесь именно пристанище, какую-то вот, ну, дырочку такую, через которую
сочилось это движение. Это были ворота и к жизни для огромного количества еврейских беженцев.
Более 40 тысяч человек было спасено.
Более 40 тысяч человек спас только один португалец, который, его зовут Аристидес де Соуза Мендес, португальский дипломат, и вот уже несколько лет он является праведником мира. Это трагическая судьба, и это судьба, о которой нужно говорить на самом деле, потому что как все происходило, да? Человек из аристократической семьи, его отец был министром в правительстве Салазара, дипломат, прекрасно образованный. И оказался он, в конце концов, консулом во Франции, в Бордо, во время начала Второй мировой войны. У него никогда не было никаких проблем с режимом Салазара. Тогда, если ты работал на таких должностях, то у тебя, в принципе, никаких проблем быть не могло. Ты по умолчанию принимал эту ситуацию. Но... когда началась Вторая мировая война, и когда стало понятно, что происходит и какая судьба ждет миллионы людей, де Соуза Мендес принял решение, да, прежде чем он это решение принял, Салазар издал указ от 11 ноября 1939 года, приказ, чтобы никакие португальские консулы в Европе не выдавали португальские визы иностранцам, цитаты, иностранцам неопределенного или оспариваемого гражданства, без гражданства или, отдельной строкой, евреям, изгнанным из страны их происхождения. Ни при каких обстоятельствах это означало, что попасть в Лиссабон, откуда из гавани которого уходили корабли в Америку, что означало для них спасение жизни, попасть в Лиссабон было невозможно. Просто запрещено было их пускать. Через несколько дней после этих указаний тогдашний консул во Франции Аристидес де Соуза Мендес выдал визу беженцу из Вены. И его, естественно, вызвали, Мендеша вызвали, задали вопрос его начальству, почему ты зачем это сделал? И он тогда ответил так: этот человек сообщил мне, что если он не будет в состоянии покинуть Францию в тот самый день, он будет интернирован в концентрационный лагерь, оставив жену и несовершеннолетнего сына. И я посчитал, что элементарная гуманность обязывает предотвратить такой ход действий. Это сказал человек, который уже тогда, очевидно, понимал, что он рискует как минимум своей карьерой. На этом это был первый случай, но на этом дело не закончилось, потому что дальше Соуза Мендеш начал абсолютно преднамеренно не подчиняться приказу. И всего он выдал примерно 30 тысяч виз евреям и другим преследуемым лицам. Офицерам из оккупированных стран, священникам, служителям культа. Эти визы были не только для отдельных лиц, но иногда и для семей. И, по крайней мере, в одном случае виза была на семью из 9 человек. Говорят, что Соуза Мендеш решил спасать евреев отчасти благодаря своей дружбе с раввином одним, который бежал во Францию из Восточной Европы через Антверпен. Но на самом деле 30 тысяч человек спасенных, 30 тысяч спасенных жизней, я думаю, что не только личная какая-то дружба. Эти визы выдавались по ночам. Вместе со своим сыном Соуза Мендеш по ночам с двумя сыновьями и их матерью, они сформировали то, что они называли сборочной линией. То есть они производили визы, они ставили визы весь день до поздней ночи. И они сделали необходимые изменения в обычной процедуре. То есть консул подписывал документы только своей фамилией, не регистрировал визы, не собирал визовые сборы, а штамповал их на клочках бумаги. Срочность была усилена еще больше в тот день, когда маршал Петен объявил, что Франция подпишет мирный договор с Германией. Человек, который... В какой-то момент 30 тысяч виз, 30 тысяч прямых нарушений приказа высшего руководства своего государства. Он прекрасно понимал, что его ждет. И, разумеется, я просто не могу себе представить степень гуманизма, величия человека, который просто это делал. Да?
Он рисковал всем.
Он рисковал жизнью своей, своей жены, своих сыновей. Вся семья это делала. И, казалось бы, когда в 43-м году Лазар принял сторону, что называется, да, можно было бы просто как минимум закрыть глаза на это нарушение приказа. Но совершенно непонятно мне, почему. Но Салазар, очевидно, воспринял это все как какую-то личную историю. И жизнь этого праведника мира, жизнь человека, который спас как минимум 30 тысяч жизней, закончилась очень печально. Его лишили всех постов, его лишили большего количества его имущества, потому что семья была богатая, запретили занимать какие-либо государственные должности. То есть фактически у него отобрали все. И он умер в нищете буквально, в последние годы он провел в нищете вместе со своей женой. И вспомнили о нем несколько лет назад,
да,
буквально.
Да, просто да, это и благодаря фонду вот этому Яд Вашем и всему.
Да, то есть вспомнили о нем как раз благодарные израильтяне.
Его дом вот в городе Кабанеш, он уже был заброшен, совершенно заброшен.
Это была руина, никто даже толком не знал, кто там жил, что это был за человек.
В прошлом году, в 2020 году, мэрия Лиссабона приняла решение поставить памятник ему в национальном пантеоне.
Это вот, это место, где память величайших португальцев.
И вековечена память самых великих сынов Португалии.
Вот такая была в том числе связь Республики Португалии со Второй мировой войной. Это великое имя Аристидес де Соуза Мендеш. Человек, который спас 30 тысяч жизней, как минимум. И есть еще одна память, которую, если вы бывали в Лиссабоне, во Второй мировой войне, которую вы не могли просто не видеть. Это знаменитая статуя Христа.
Да.
Расскажи, пожалуйста, у нас есть еще 2 минуты до новостей.
Ну, на самом деле, решение о том, желание построить такую же скульптуру Христа в Лиссабоне возникло еще в 1934 году, когда патриарх Лиссабона побывал в Рио и увидел статую Христа в Рио, у него уже было такое решение. Ну а потом, естественно, наступила вот эта война. Кстати, нужно сказать, что первый Кристурей возник на территории Португалии, на Мадейре, в местечке Гараужу. Но он, правда, небольшой, всего 14 метров, но это самый первый, в 27-м году он был построен. В 31-м году построен в Лиссабоне. И вот после...
В Лиссабоне?
Ой, в Рио-де-Жанейро. Как раз И после этого начинается вот эта история о том, чтобы построить памятник в Лиссабоне. В 1940 году, когда уже было понятно, что Португалия может вмешаться в войну, в Фатиме был собран совет кардиналов португальских, где была общая молитва, и они написали воззвание к премьер-министру Салазару о том, чтобы не вступать в войну.
Уберечь Португалию.
И чтобы уберечь Португалию от войны, пообещали построить вот памятник Иисусу Христу в Португалии. Объявили общий сбор денег, естественно.
Общий, это значит народ тоже,
да,
тоже
люди сбрасывали. В основном это же женщины, которые не хотели, давали какие-то деньги, которые не хотели, чтобы
их мужчины уходили на войну.
Отправлялись на войну. И это была действительно всенародная такая
Да, вот история. Это история памятника. Друзья, мы сейчас с вами прощаемся на новости. Буквально на несколько минут. Пожалуйста, никуда не уходите. Очень скоро мы вернемся.
Родные португальские песни.
Друзья, и вот уже 2 года, 9 мая для меня не только день Великой Победы, не только праздник, но это и день большой потери. 2 года с нами нет нашего шефа Сергея Доренко. Давайте послушаем музыку, которую он любил, португалоязычные его любимые песни. Послушаем и будем помнить.
Poder fazer florir coração que morde paixão na patamar de uma vida singela me encontrar dona felicidade. Nenhum olhar, me encontrar numa multidão tão solitária. Já tem gente até demais, que te está a sofrer. Na solidão já tem gente da quase tá morrer. Na luz cadê de crepúsculo já tem gente até demais. Tá sofrer na solidão, já tem gente que tá quase a morrer. Na luz cadê de crepúsculo. Vento de mar trazem-me crecer nesta tardinha de céu nublado. Chuva de amor pode fazer florir coração queima de paixão na patamar de uma vida singela. Me encontrar dona felicidade. Nenhum olhar me encontrar no multidão tão solitária. Já tem gente até demais que tá sofrendo na solidão. Já tem gente tá quase tá morrendo na luz cadente de crepúsculo. Já tem gente até demais que tá sofrendo na solidão. Já tem gente tá quase a morrer na luz cadente de crepúsculo.
Mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi panamona Kamu valele Mwenye wando kalabe nyaba Eme ngondo yane Mona mona mwenye Swenja weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Swenja weza Mona mona mwenye Mona mona mwenye Swenja weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Sambi wangi panamona Kamu falele mwenye Se wando kalabe nyaba E mengondo yange Mona mona mwenye Swenja weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye se Swenja weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Swenja weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba
Esse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração no meu peito bateria, meu amor na tua mão, nessa mão onde cabia. Marinheiro, os sete mares andarilho, fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho no meu olhar se eu lançasse. Ah, que perfeito coração. Nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. Ah, que perfeito coração no meu peito bateria, meu amor na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração.
Se avista um Marte crescendo o horizonte e ouvindo o mar gemer, nasci como a água correr da fonte. E eu vivo em outro lugar, onde se escuta o mar batendo contra o cais. Mas vivi, não sei porquê, como um barco à mercê dos temporais. Eu sei que o mar não me escolheu, eu sei que o mar fala de ti, mas ele sabe que fui eu que te levei ao mar quando te vi. Eu sei que o mar não me escolheu, eu sei que o mar fala de ti, mas ele sabe que fui eu quem dele se perdeu assim que te perdi. Vou morrer em algum lugar onde possa avistar a onda que me tenta morrer, livre e sem pressa, como um rio que regressa a nascente. Talvez ali seja o lugar onde eu possa afirmar que me fiz mais humano. Quando por perder o pé senti que a alma é um oceano, eu sei que o mar não me escolheu, eu sei que o mar fala de ti, mas ele sabe que fui eu que te levei ao mar quando te vi. Mas ele sabe que fui eu quem nele se perdeu assim que te perdi.
De um dia feliz que chegou. O sol no céu surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, final manhã de carnaval. Canta o meu coração, a alegria voltou tão feliz amanhã desse amor.
Esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, 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 desce minha terra, San Inclau. Saudade, 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 disse minha terra, San Inclau. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclau. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclau. Se vou escrever, monta a escrever. Se vou esquecer, monta a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito escrever. Se vou esquecer, muito esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclau. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclau. Thank you. saudade, saudade, saudade desse minha terra sem encar. 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 Saudade, saudade, saudade.